Говорит радио «Свобода».
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В списке самых ярких книг уходящего года заметное место занимают жизнеописания героев, определивших облик российской культуры прошлого века. В одной из недавних передач мы говорили о вышедшей в серии «ЖЗЛ» биографии Даниила Хармса. Героиня книги, о которой сегодня пойдет речь, Лина Прокофьева, принадлежала к тому же поколению, попавшему в жернова сталинских репрессий. Даниил Хармс, родившийся в России, никогда ее не покидавший, играл иностранца, старался ни в чем не походить на советского человека. Лина Прокофьева, тоже не терпевшая всего советского, была иностранкой. Испанка, великолепно выучившая русский язык, она приехала в СССР со своим мужем, композитором Сергеем Прокофьевым. Живущая в Испании Валентина Чимберджи, автор книги «20 век» Лины Прокофьевой, с детства знала семью композитора.
Эта мысль возникла случайно под влиянием, я бы сказала, каталанского радио. Там была передача о Прокофьеве, и там сказали, что его жена, Лина Ивановна Прокофьева, была арестована. Ну, я-то это прекрасно знала. А моя приятельница испанско-каталонская мне говорит, я сегодня слышала, что жена Прокофьева была арестована. Ну, и пошел разговор, что я ее прекрасно знала, с ней очень дружила. И вот она говорит, так надо же книжку написать. Конечно, надо написать книжку, потому что если просто перечислить события ее жизни, то это уже книга. Но так как я знала Святослава, это сын, писала имейл, но я получила такой восторженный ответ. Вот они жили всю жизнь, не мечтая об этом. И тут я так без ложной скромности могу сказать, что человек, который знал всю семью, обожает музыку Прокофьева, и знает эту музыку. Моя любовь к Прокофьеву безгранична. И еще писать могу, как бы. И я поехала к нему в Париж, он мне 3 дня все-все рассказывал, что мог. Дал очень много материалов, дал много писем Сергея Сергеевича, никогда не опубликованных, письма и дневники, и все эти справки, и даже письмо Андропову, которое мы вместе писали, и вот все это вместе. И я не начинала, и вдруг в какой-то момент, я прям считаю, что это судьба, так повернулось, что я в один день вдруг обнаружила ее воспоминания об том концерте, о котором у меня были и его воспоминания. И я вот почувствовала вот это начало.
Лина Кодина познакомилась с Сергеем Прокофьевым 10 декабря 1918 года на концерте в Нью-Йорке. Молодой певице, дочери испанского тенора, был 21 год, композитору, уже весьма известному, 27. В дневниках Прокофьева остались свидетельства его сомнений. Он испытывал страх перед женитьбой, и хотя они с Линой несколько лет провели вместе и вместе путешествовали по миру, он решился на брак лишь в 23-м году, на 5-й год их знакомства. Несколько глав книги Валентины Чимберджи построены на дневниках Прокофьева и его переписке с женой, свидетельствах безмятежного существования творческих людей, омрачаемого разве что переездами с одной квартиры на другую и поисками жилья.
Следуя день за днем за жизнью семьи Прокофьева, ощущаешь, насколько же это была счастливая жизнь, полная, насыщенная всем, что вносит смысл и красоту в творческое, семейное и дружеское сосуществование. Прокофьев был широко признан как композитор, пианист, дирижер, европейский, американский, русский. Из-под его пера появлялись на свет все новые и новые произведения во всех жанрах музыкального искусства. Оперы, балеты, фортепианные и скрипичные концерты, фортепианные пьесы, камерные и вокальные сочинения исполнены новизны, мелодизма, остроумия. Они звучали во множестве стран на самых известных сценах мира. Рос Святослав, в семье царила любовь, преданность, взаимопонимание. Лина искала свой путь на сцену, ей сопутствовали и удачи, и неудачи.
Она пережила все. Она пережила Дягилева, Стравинского, Рахманинова, сезон парижских балетов, Больма в Америке, Пулен, Кравель, весь верх европейской жизни. Потом уже вышел замуж за Прокофьева, жизнь в Париже блистательная, и рождаются дети. Он при полном, так сказать, признании и с огромным успехом, и как композитор, и как дирижер. Потом вдруг переезд сюда. Сразу все стало другое, он обманут по всем статьям.
После долгого перерыва Сергей Прокофьев приехал на родину с концертами в 1927 году. Композитора встречали восторженно.
Среди причин окончательного возвращения Прокофьева на родину какое-то место наверняка принадлежит той неистовой любви публики, которую ощутил Прокофьев во время своего первого посещения России в 1927 году. Лина была свидетельницей этого успеха. Как артистка и жена гениального композитора, она не могла не почувствовать, что это был за успех. Она десятки раз присутствовала на концертах своего мужа, премьерах его сочинений, сама их исполняла. Она видела рукоплескания в Париже и Нью-Йорке, и все же здесь было что-то особое. Взаимная радость признания или особая восприимчивость московской публики, приходящей в зал не из соображений этикета. Такой успех мог глубоко отразиться на внутреннем ощущении художника. И Лина поняла это. И, поддержав впоследствии решение мужа переселиться на родину, она, быть может, в глубине души помнила прием, который превзошел все, что она доселе видела.
Прочитала столько безобразных всяких, и западных тоже, спекуляций по поводу его отъезда. И вот эта пошлость, что он хотел быть первым, потому что там Рахманинов, там Стравинский. И мне захотелось написать, как его советские власти хотели заманить, как они это делали. Это первое. Второе, как он скучал безумно по России. Надо же, что он попал сюда в 1927 году на бесконечные концерты. Это же еще райский момент. С таким успехом, что он и Лина оба пишут отдельно, что никогда такого вообще, это просто сумасшествие было с его приемом. Это мне так странно, как же была подготовлена публика. До сих пор, ну, мало кто в его музыке понимает что-нибудь, но вот в 1927 году наша публика сошла с ума от этих его сочинений. Меня это поразило тоже.
Прокофьев приехал в Россию в тот единственный момент, в отличие от всех последующих десятилетий XX века, когда музыка еще не стала бесправной униженной изгнанницей. Еще живы были слушатели традиции, уровень держался для последующего десятка лет неслыханный, еще не били наотмашь по великим операм, как это сделали Шостаковичем, не сажали и не расстреливали. Можно было даже допустить, что некоторые живут за границей. Да за это лет через 8-10 укокошили бы без суда и следствия. Сошлось все каким-то чудесным образом. Как тут не сказать, не зря ведь созрело в это время столько гениальных дарований во всех областях жизни. Такой намечался у России путь, но большевики в своем варварском меньшинстве подоспели и на корню все уничтожили.
Окончательный переезд в СССР был, вне всякого сомнения, роковым решением для Прокофьева и его жены. Размышления о причинах этого решения занимают заметное место в книге Валентины Чемберджи.
Конечно, у нынешних людей возникает вопрос, как же он не видел, что пишут, что рисуют и прочее? Видел. Но была еще жива литература, живопись, еще не все подвергли надругательству и уничтожению. На сцене еще царили Мейерхольд, Эйзенштейн, Таиров, Маяковский, и его тянуло к ним.
Валентина Чемберджи приводит мнение сына Святослава Прокофьева, считающего, что Лина поддержала решение своего мужа вернуться на родину от чрезмерной любви. Она чувствовала, что ему очень хотелось в Россию, и пошла на это ради него.
Лина не была похожа на Веру Николаевну Бунину или Анну Григорьевну Достоевскую. Она не растворилась в муже, была достаточно самостоятельна в суждениях, в поведении, отличалась известной строптивостью, но преданность Прокофьеву и его музыке была безгранична. Трагедия Прокофьева отчасти коренится в сущности его совершенно необычной личности. Гениальный композитор, умнейший и талантливейший человек, он остался доверчивым, цельным, нетронутым, скажем мягко, особенностями общества, в которое попал. Наивно верил в силу искусства, на которое ничто не посмеет посягнуть. Он не задумывался о втором, третьем и 33-м плане поведения окружающих. Трагедия Лины была такого же происхождения. Постигнувшая чутьем, но не способная осознать до конца советскую действительность, иностранка, она стала ее жертвой. Рассматривая теперь старинные фотографии Лины Ивановны, оживляя их воображение, сопоставляя с той, которую я знала, в двух ее обликах, довоенном и послелагерном, я вдруг подумала, что она могла бы быть идеальным воплощением самой красивой актрисы немого кино. Ведь они всегда были или должны были быть безупречными красавицами, но чаще всего находилась в их облике какая-нибудь подгулявшая деталь. в немыслимой шлемообразной шляпке, в воздушном маленьком платье в стиле ретро и на высоченных каблуках, оживленная, пикантная, артистичная, иногда томная, впрочем, и в испанском наряде она была неправдоподобно хороша.
И все же очень трудно понять, отчего гений, признанный в Европе и Америке, космополит, привыкший свободно путешествовать по всему миру, выбирает сталинскую Москву 1936 года. Валентина Чембиджи возвращается к этой загадке вновь и вновь.
Он отчасти верил в благие намерения носителей социалистических идей. Отрезвление пришло слишком поздно. Он хотел победить догматичность, жестокость и тупость новых правителей своей музыкой. У Кормила культуры он видел Луначарского. Ему благоволил Литвинов, но главное, он получал какие-то неслыханные для Запада блага для работы. Это были не деньги, это было страстное желание исполнить каждую его ноту. Партитуры выхватывали из-под пера. Радио, крупнейший театр страны, лучшие оркестры. Все жаждали Прокофьева, все рукоплескали ему. Он не должен будет, как Рахманинов, откладывать работу над своей четвертой симфонией из-за необходимости играть и зарабатывать. Он получит возможность полностью и насовсем отдаться сочинению. Все недостатки нового строящегося общества временные, и уж во всяком случае его-то политика не коснется. А слушателей, народ, который, по словам партии, его не понимал, он победит музыкой.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу по книге Валентины Чембиджи «20 век» Лины Прокофьевой. Одним из важных факторов, определивших умонастроение Сергея Прокофьева, была его многолетняя приверженность учению Christian Science, христианской науке, согласно которому человек сам выдумывает свои проблемы. Христианская наука, безусловно, сказалась и на том, как композитор воспринимал советские реалии. Он писал в дневнике: «Когда приезжаешь в СССР, первое впечатление – серости, но под этой серостью постепенно начинаешь рассматривать интересные и одухотворенные лица».
Таков Прокофьев. Художник радости бытия, может быть, самый редкий, если не сказать уникальный тип творца. Далекий от политики, уверенный, что ему удастся и дальше уворачиваться от угрозы ее вмешательства, уставший от нормальных интриг и скепсиса Европы, увлеченный новыми вихрями, бушующими в родной стране, закрутившими в своих порывах талантливейших людей России. Последователь Christian Science, разумный человек, он не мог поверить, что эта родная страна походя поломает им хребты и уничтожит в своих застенках.
Наивное желание вернувшегося на родину композитора предложить для постановки что-то революционно-советское перепугало партийно-музыкальное начальство. Валентина Чембиджи рассказывает.
Либретто стали восприниматься как тексты партийных резолюций. На музыку особого внимания не обращали. Сергей Сергеевич полностью был промолот в этой мясорубке в двух своих сочинениях вскоре по приезде в любимую страну. Первым была «Ленинская кантата», написанная к 20-летию революции. Ее сенсационная особенность состояла в том, что в качестве текста были представлены цитаты из произведений Ленина. Прокофьев потрудился еще и подчеркнуть, что он имел в виду. Философы раньше лишь объясняли мир, а мы его изменим. Ну, что тут поднялось? Скандал. Композитора затаскали по инстанциям, за него и против него сражались в высших государственных и партийных эшелонах власти. Предложили заменить Ленина на Безыменского, Кирсанова, Сильвинского, но Прокофьев только что приехал, еще не был запуган, он категорически отказался от этого предложения. Тухачевский бросился ему на помощь, и даже Молотов как будто бы сказал, чтобы дали Прокофьеву возможность самому решать свои творческие проблемы. Однако не тут-то было. Прокофьев решил еще добавить парочку цитат из Сталина. Все, кантата была запрещена, а включение слов главного вождя сочтено преступным.
Много лет спустя Лина Прокофьева рассказывала, что в 1936 году, вскоре после приезда в Россию, она поняла, что в стране царит дикий и бесчеловечный режим, и сразу захотела уехать. Сомнения возникли и у ее мужа, но он предпочитал рассматривать происходящее как временные трудности.
Он уже понял, что он совершил что-то невероятное после того, как у него все запретили, сняли и велели писать марши к парадам. И он хотел примирить себя с тем, что он сделал, найти какие-то оправдания и надежды какие-то питал. А Лина с ее свободолюбием, она в ужасе была. И она даже писала такие вещи. Вот он обещал, что мы уедем обратно к маме, Но он тоже понимал, что он никуда обратно не поедет.
Внешне лучезарный период жизни Прокофьева в Москве, его встречи с самыми талантливыми и знаменитыми представителями всех сфер искусства, горячий прием, оказываемый не только ему, признанному российскому гению, но и его очаровательной жене, пришелся на самый активный репрессивный период деятельности НКВД. Кругом шли аресты, НКВД заметало в свои застенки сотни людей. Слово «иностранный» приобрело уже свой однозначно отрицательный, подозрительный, враждебный оттенок. Иностранка Лина Ивановна не могла не раздражать бдительных стражей страны, где так вольно дышит человек. Может быть, именно в этом и коренились истоки всех ее последующих бед. Пусть она была его преданной женой, родила двух сыновей, но разве не стало бы всем удобнее, если на месте светской дамы, царящей на приемах в иностранных посольствах, оказалась бы наша девушка-комсомолка на пороге вступления в партию? Если бы у возвратившегося на родину знаменитого композитора появилась подруга, которая объяснила бы ему, что к чему в наши лучшие страны.
Этой подругой стала 24-летняя студентка Мира Мендельсон, которую Прокофьев встретил в Кисловодском санатории в августе 1938 года. Разница в возрасте, 24 года, не помешала завязавшемуся роману. Как говорила позднее Лина Прокофьева, главной задачей комсомолки Мендельсон было сделать из Сергея Сергеевича советского гражданина, и она этого добилась.
Бедная Лина в дальнейшем напишет, что комсомол помогал Мире. Идеальная кандидатура, чтобы разрушить брак Сергея Сергеевича Прокофьева с иностранкой. И Мира тихим своим голосом, домашняя, в халатике, свернувшись клубочек в уголке дивана, все объясняла и объясняла растерявшемуся композитору, как и почему все происходит. Успокаивала, уговаривала, сглаживала острые углы, утешала.
В юридической практике существует даже термин «казус Прокофьева». Его брак, заключенный в Германии, советские власти объявили недействительным. Лина Прокофьева, въехавшая в СССР как законная супруга композитора, в какой-то таинственный момент перестала ею быть. В 1948 году Сергей Прокофьев заключил брак с Мирой Мендельсон без развода с первой женой. Такое нарушение закона, пишет Валентина Чембержи, могло произойти только по прямому указанию НКВД или высших партийных органов.
Не собираюсь ее осуждать, но вот она так влюбилась, она это тоже написала в своих дневниках. Я вот увидела и поняла, что это вот человек, который будет любить меня всю жизнь. А что у него жена и двое детей, это как-то ее не остановило. Ну вот как только она стала его женой, она уже дальше себе ничего такого, чтобы ее назвать непорядочным человеком, не позволяла, упаси бог. Она только была, ну, стопроцентный продукт своего времени. И папа ее был профессор экономики, преуспевающий, что довольно сложно было в тот период.
48-й год был роковым во всех отношениях. 15 января был официально оформлен брак Сергея Прокофьева с Мирой Мендельсон, а 10 февраля появилось постановление Политбюро ЦК ВКПБ, заклеймившее Прокофьева и Шостаковича как формалистов, врагов народа, наносящих вред своей музыкой.
Русское музыкальное искусство ухнуло в бездну после этого постановления. Всех композиторов, считающих нужным служить народу, а не замыкаться в тишине своих кабинетов, призвали и даже обязали сосредоточиться на песнях. И зазвучали одни только песни, в основном в хоровом исполнении, на колхозные и заводские темы. Симфонические камерные сочинения, не говоря о новых балетах и операх, как будто перестали существовать. Эта традиция, кажется, преобладает и по сей день, разве что песни стали ужасающими.
Через 10 дней после выхода постановления Лина Прокофьева была арестована по обвинению в шпионаже и приговорена к 20 годам лагерей строгого режима. Ее отправили в находящийся за полярным кругом поселок Абись, близ Воркуты.
Жить в зоне вечной мерзлоты, когда к утру волосы примерзают к стене, а лопату не вонзили бы в окаменевшую от мороза в землю и силачи, не говоря о писательницах, певицах, профессорах, окончивших Сорбонну, выходит за пределы наших представлений. Сгребать снег этой лопатой в кадушку из-под селедки, ведер-то не было, которую невозможно было поднять не только в одиночку, но и с помощью других шпионок, такой вид труда изобрели для них в ГУЛАГе. Лина Ивановна страдала, может быть, больше других. Испанка, родившаяся в Мадриде, привыкшая к теплому морю в Европе, а потом и в России, она была не в силах переносить страшные морозы. Да и условия ее жизни на воле разительно отличались от представления о комфорте других заключенных. Блестящая жизнь в Париже и России рядом с Прокофьевым настолько контрастировала с лагерем усиленного режима Абись, что это не вмещалось в сознание. Она как будто попала в ад.
Сергей Прокофьев умер 5 марта 1953 года, в день объявления о смерти Сталина. На его скромные похороны друзья и родные принесли цветы в горшках, которые взяли за своих окон. Все цветы были у почившего вождя. Лина Прокофьева вышла на свободу через 3 года после смерти мужа, в 1956 году. Валентина Чимберджи вспоминает.
Она очень быстро, просто мгновенно преобразилась, приобрела свою обычную элегантность и энергию, и умное веселье, я бы сказала. Мы очень подружились, но она никогда не рассказывала ничего ни о лагере. Лагерь она называла это «Севером», когда я была на «Севере». А Миры с Анной и Сергея Сергеевича никогда не касалась. Можно было ей всегда любоваться, вот как она ходила, говорила, что рассказывала. Все это было всегда страшно интересно, злободневно. Ну вот ни малейшего налета возраста. Она была молода и прекрасна.
Валентина Чимберджи рассказывает, как она перепечатывала на машинке письмо Лины Прокофьевой Андропову с просьбой выпустить ее за границу. Расторжение брака 1948 года было признано недействительным, и вдову композитора часто приглашали на Запад. В Англии поселился ее сын, однако разрешения покинуть СССР Лина Прокофьева не получала. Решение обратиться к самому главе КГБ оказалось неожиданной верным. В ответ на письмо, отправленное в августе 1974 года, Андропов лично распорядился о выдаче Лине Прокофьева загранпаспорта. В Россию она уже не вернулась, но ее не покидал страх, что советские агенты схватят ее и насильно отвезут в Москву. Валентина Чимберджи пишет, что на Западе Лина Прокофьева жила как птица, выпущенная из клетки. Ей выпала очень долгая жизнь. Лина Прокофьева скончалась в 1989 году в Германии. Ей был 91 год.
Как ни странно, она была счастлива вот так по-настоящему дважды. Один полностью огромный период, начиная с их встречи и до переезда в Россию. А потом, после того, как она вышла из лагеря, уже все пережившее на свете, и в роли абсолютно законной вдовы Сергея Сергеевича, и она всю ее жизнь дальнейшую посвятила работе над тем, чтобы все, что, скажем, было неизвестно, не исполнено, потеряно, она над всем этим работала. Премьеры, концерты, исполнения, она все это так обожала. Это был ее способ существования. Она все это имела. И когда на опере или балете или концерте оказывалось, что идет Лина Прокофьева, то все же прямо, можно сказать, падали в обморок. Она это любила.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу по книге Валентины Чимберджи «20 век Лины Прокофьевой». Книга о жене композитора вышла в этом году в московском издательстве «Классика-21». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» рассказ о цифровом кинематографе и музыка Дэйва Брубека в джазовой передаче Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нарушает ли внешнеполитические планы официального Тбилиси отсрочка вступления Грузии в НАТО? Об этом говорим с бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов Георгием Хаиндравом и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом премии «Русский букер» стал уроженец Харькова и гражданин Германии Михаил Елизаров с романом «Библиотекарь». Об этом сообщила корреспондент «Радио «Свобода». Елизаров – последователь Юрия Мамлеева и Владимира Сорокина. Победителю присуждается премия в размере 20 тысяч долларов. Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе заявили, что ожидают вступления Албании и Хорватии в Североатлантический союз до апреля будущего года. Министры также отметили, что Босния и Черногория достигли значительного прогресса в выполнении условий, необходимых для вступления в НАТО. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской сторона обвинения сегодня допрашивала свидетелей. В частности, выступила коллега Политковской по «Новой газете» Галина Мурсалиева. Об этом сообщила из зала суда корреспондент «Радио Свобода». Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер после публикации в журнале «Esquire» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Избранный президент США Барак Обама назначил губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона министром торговли в будущей администрации США. Европейский Союз обнародовал планы финансовой помощи нескольким соседним странам, входившим ранее в Советский Союз. Это Украина, Грузия, Азербайджан, Армения и Молдавия. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан предпринять срочные и решительные шаги в деле сотрудничества с Индией в расследовании нападений в Мумбаи. Начальник тыла Вооруженных сил России и заместитель министра обороны Владимир Исаков уволен в запас, о причине отставки не сообщается. Представители почти 100 стран подписали сегодня в Осло договор о запрете кассетных боеприпасов. Отказываются подписывать документ США, Россия, Китай, Израиль, Индия и Пакистан.
Говорит радио «Свобода». Кинокритик Борис Нелепо побывал на фестивале цифрового кино «Синема Нумерик», прошедшем в парижском центре «Помпиду». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит его размышления о цифровом кинематографе.
Программу фестиваля подготовила редакция журнала «Каэлю Синема». Нынешний фестиваль всего лишь второй по счету. Мне очень импонировала программа прошлого года, которая была по-хорошему эклектичной. В ней на равных правах соседствовали фильмы Жанна Исташа, Брайана де Пальма, Дэвида Линча и Майкла Мана. О фестивале рассказывает редактор журнала «Каэлю Синема» Эммануэль Бюрдо.
Второе представление цифрового кинематографа не похоже на предыдущее. Прошлогодняя программа была направлена преимущественно на то, чтобы подтвердить что-то очень очевидное. Цифровые технологии – это то, что происходит с кинематографом сегодня. Это касается всей индустрии, от производства до распространения, от Америки до Азии, от сердца зрелища до самых экстремальных маргиналей. Это был не просто вопрос смешивания большого количества скоростей и форматов и не подтверждение, наконец, новой близости между кинематографом и современным искусством. Это было скорее предположение о том, что цифровая технология успешно может стать окончательной общей точкой соприкосновения в кинематографе, чем-то таким, так как это касается всех и каждого на разных этапах съемок и действий, что остается единственной вещью, способной защищать изображение и фантазию бытия. Первая программа показала нам, как цифровая технология воссоединяет нас с прежними традициями, самыми преемственными, самыми революционными. Ван Бин и Жан Эсташ могли бы в итоге разделить одно место в великом и безграничном кинематографическом архиве. Уникальность цифровой технологии несет историческую значимость в том случае, когда техническая новизна сопровождается, в свою очередь, старыми притязаниями.
Мне кажется очень интересным то, как программа фестиваля отражает сам дух дискуссии о передовом медиуме. Прошлогодний фестиваль открывался в компьютерной игре Second Life. В этом же году не просто стала более разнообразной программа, так в ней нашлось место и инсталляциям, и кинофильму «Монстра». Но и сама концепция фестиваля несколько видоизменилась. Помимо новых работ, на нем представлены неоконченные фильмы и черновые монтажные варианты. Разумеется, журнал продолжает поддерживать и своих любимых авторов. Китайский документалист Ван Бин представил 50-минутный набросок к своему эпическому фильму «Человек без имени», который он сейчас снимает. Каталонец Альберт Сера специально к фестивалю смонтировал свою новую 15-минутную короткометражку «Арига Альта». Ну и в качестве гала-премьеры, собравшей полный зал, были показаны два новых фильма «Дзя Джанке». Лично для меня одним из главных разочарований фестиваля стал новый фильм филиппинского режиссера Рая Мартина, о котором я рассказывал в предыдущей передаче, под названием «Возможные любовники». Это не совсем фильм, а скорее видеоарт. Картина состоит из 90-минутного плана. Перед камерой на диване сидят два человека. Один из них спит, а другой на него смотрит. Ситуации немного спасает наличие у автора самоиронии, который демонстрирует финальный титр. Мы могли бы стать возможными любовниками, дожидаясь окончания этого фильма. Если вспомнить многолетние традиции видеоарта, то остается только признать, что Мартин опоздал с этой работы лет на 40. Больше же всего меня на этом фестивале заинтересовал фильм «Camera War» американского режиссера Леха Ковальски, которого один критик как-то назвал «воином, сражающимся камерой» за то, чтобы переопределить искусство документалистики. Это тоже один из тех авторов, за которыми давно следит редакция журнала «Каэлю Синема». В прошлом году на своем фестивале пробившихся редакции фильмов, не нашедших во Франции прокатчика, они показывали последний полнометражный фильм Ковальски «East of Paradise», получивший в Венеции две награды за лучший документальный фильм. Сирил Нират тогда так представлял этого режиссера.
Лех Ковальский – звезда андеграундного кинематографа в Америке. «Все мои фильмы, рассказывает режиссер, были сняты для того, чтобы дать мне место в мире. Я не могу понять, к чему я принадлежу, а кино позволило мне создать свою собственную реальность, построить мир, который соответствует тому, кто я есть». На самом деле, немногие современные работы дают такое сильное впечатление жизненной необходимости, принадлежности тела и души к миру, который Ковальский не просто навещает и снимает, но в который он сам погружается, в котором он ищет и находит себя. «Мир границ и тайн Запада», которые долгое время были тем местом в Нью-Йоркском Ист-Сайде, в котором Лех Ковальский, рожденный в Лондоне польскими родителями, осел в начале 70-х. Сопровождал ли он разрушительный тур по США группы Sex Pistols в фильме «Мертв по прибытии», суицидальное падение по наклонной «Джанки» в фильме «Гринго» или борьбу за выживание бездомных в Нью-Йорке в «Рок Соуп»? Ковальский прославлял конец поколения, период и энергию, панковскую упорную оборону и лебединую песнь бунта, стиль жизни, оплаченный ценой саморазрушения за свою страсть быть свободным от любой возможной власти.
Строго говоря, новый проект Ковальски – это не совсем фильм, а скорее видеоблог. Замысел заключается в следующем. На своем сайте, начиная с 29 сентября, Ковальски каждый понедельник выкладывает по одному, а иногда и по несколько новых видеороликов. Кроме того, эти видео сопровождаются записями в обычном блоге, в котором можно оставлять свои комментарии и даже закачивать собственные аудио- и видеофайлы. Музыку пишет швейцарский композитор Жером Судан из группы Меметик. В середине 60-х Годар говорил о том, что мечтал бы снимать выпуски новостей для телевидения, и даже называл свои фильмы «Сделаны в США» и «Две или три вещи, которые я знаю о ней» актюалите, то есть новостными репортажами. Очевидно, Годар говорил о радикальном переосмыслении медиа и телевидения, к чему как раз оказался так близок Ковальски. Большинство его сюжетов – это актуальные репортажи о современной жизни в США. Темами становятся самые злободневные события, например, президентские выборы, финансовый кризис или выступления неонацистов. При этом я не зря упоминаю Годара. Ковальски – талантливый режиссер, который интересен не только остросоциальным комментариям, но и работой с формой, экспериментами с изображением и звуком. Сами сюжеты сильно различаются по методу подачи. Так, например, Ковальский может просто запечатлеть обсуждение событий 11 сентября, которые ведут за столом его друзья. Это может быть экспериментальная зарисовка, где под электронную музыку в очень быстром темпе сменяют друг друга изображения Буша, Маккейна и Обамы в сопровождении комментирующих титров. Тем не менее, все эти ролики, смонтированные вместе, даже сейчас, на начальной стадии проекта, производят впечатление на удивление органичного повествования. Ковальски, как действительно хорошему документалисту, удается главное – фиксация противоречивых ощущений человека, живущего в сегодняшнем мире. Он вырывается из ловушки мгновенно устаревающих актуальных новостей и находит в этом материале драйв современной жизни. Одна из основных черт проекта – его доступность, никак не зависящая от прихоти прокатчиков и дистрибьюционных сетей. Чтобы увидеть эти фильмы, достаточно зайти на сайт www.cameravar.tv.
The danger is the thing that really interests me. Now,
опасность – это то, что меня интересует. Это как когда ты идешь по улице в темноте и никогда не знаешь, кто будет стоять за следующим углом, за следующим поворотом. Мне кажется, что в кино, в тех фильмах, которые я снимаю, цель всегда заключается в том, чтобы резко сворачивать, чтобы зритель никогда не знал, к чему придет фильм. Потому что это часть структуры моих фильмов. Вы смотрите, вы делаете открытие, вы чувствуете, и затем следует неожиданный поворот, резкий поворот. Это как разделы в повествовании. Окей, мы переходим к секции 2, секции 3, но если у меня нет ощущения открытия того, что я беру своего зрителя с собой, значит, большая часть того, что я делаю, моя работа не увенчалась успехом. Потому что моя цель – это взять людей в это путешествие, в то место, о котором я ничего не знаю. Because the objective is to take people on this ride
that's like a place that they have no idea about. В южнокорейском городе Джанжу, на улице под удивительным названием «Кино», проходит другой кинофестиваль, особенно интересный в контексте обсуждения цифрового кинематографа. Из-за своего цифрового проекта «Джанжу Digital Project». С момента основания фестиваля 9 лет назад трем режиссерам каждый год дается финансирование на короткометражки, а премьеру сборного «Альманаха» затем устраивают на самом фестивале. Хотелось бы остановиться подробнее на проекте прошлого года под названием «Воспоминания». В нем участвуют два режиссера, которые на данный момент возглавляют список моих предпочтений в современном кинематографе. Это Педро Кошта и Эжен Грин. О третьем фильме я умолчу, поскольку он снят не на цифру. Убедительнее и органичнее всего в этом альманахе смотрится Педро Кошта, португальский режиссер, имя которого вспоминается чуть ли не в первую очередь в разговоре о цифровом кинематографе. Кошт уже больше 10 лет практически каждый день снимает в трущобах Лиссабона иммигрантов с островов Зеленого мыса. На протяжении всего этого времени он медленно совершенствовал свой авторский язык, постепенно придя к цифре и отказавшись от пленки. Принципиальность цифры для кинематографа Кошта заключается в том, что его фильмы было бы практически невозможно снять на пленку. Так, например, сложно себе представить большую съемочную группу, запечатлевающую, как его постоянная героиня Ванда курит крэк. Последний свой фильм на пленку Кошта снимал в этих трущобах в 1997 году. Он называется «Костя». Но и тогда он поручил бывшему оператору Борисона Эммануэлю Мочуэлю выключить яркий свет, чтобы добиться естественного освещения. Вершиной режиссерского пути на данный момент стала «Молодость на марше», показанная в конкурсе Каннского фестиваля в 2006 году. Короткометражка «Охотники на кроликов» — это просто бисайд к тому фильму. Небольшая зарисовка из жизни того же героя — Вентуры, который просыпается на улице, ест бесплатный суп в школьной столовой и слушает рассказы своих друзей об их прошлом. Кошта сейчас явно находится на пике своей нынешней формы, и каждая его новая работа кажется очень удачной. А вот вклад Эшена Грина производит очень противоречивое впечатление. Его участие с самого начала вызывало сомнения, поскольку он, несмотря на всю камерность своих фильмов, едва ли нуждается в цифре. Об этом пишет автор ресурса filmref.com «Акварелла».
На первый взгляд, застывшая яркость, присущая цифровому кино, должна выглядеть необычным медиумом для интонационно-пламенной классической палитры барочных фильмов Эжена Грина. Тем не менее, союз старых и новых носителей и технологий ретроспективно доказывает, как подходит творческая идеология Грина переосмысление барокко в качестве до сих пор значимой, подвижной, неподвластной времени и современной формы искусства.
Тем не менее, я бы не сказал, что цифра пошла Грину на пользу. На цифровую камеру он снимает ровно так же, как и раньше, и потому заведомо проигрывает в новом формате. Этот формат скорее подталкивает режиссера к современности. Фильм рассказывает о любви по электронной переписке юноши и девушки. Это может показаться непривычным в контексте творчества режиссера, но если задуматься, это вполне близкая для него тема. В его дебютном фильме «Все эти ночи» главные герои в течение долгих лет вели объемную переписку, перешедшую в страстную любовь. Но встретиться в реальной жизни они так и не решились. И все же, ныне почти утраченная традиция корреспонденция – это не общение в чате, так же, как и живой журнал, не мемуары Сен-Симона. И потому Грин неизбежно разочаровывает в таких декорациях. Кроме того, он, несомненно, приверженец романной формы повествования, и потому в 30 минут его истории укладываются не слишком удачно. В его фильмах герои влюбляются, не только читая письма. В «Масте искусств» Паскаль полюбил женщину, голос которой он услышал в музыкальной записи. Эта музыкальная фраза становится рефреном всего фильма. Ее достаточно, чтобы влюбиться и в сам фильм.
О цифровом кинематографе рассказывал кинокритик Борис Нелепо. Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» совершает пианист и композитор Дэйв Брубек. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого.
Его мать была пианисткой и преподавала музыку. Все ее сыновья слушали игру матери с первых дней рождения. Шопена, Листа, Моцарта и Баха. Старший Харри стал учителем музыки, средний Ховард – композитором, младший Дэвид – пианистом и композитором. На этой неделе ему исполняется 88 лет. Его полное имя – Дэвид Уоррен Брубек. Микрофон ВДС и «Джаз на свободе». Thank you. Strange Meadow Lark, странный полевой жаворонок, композиция Брубака, он же «За роялем». Сольный диск Дэйва Брубака «Лишь ты, лишь я». Запись была сделана в Стэнфорде в июне 1994 года. Многие считают Брубака пианистом, пришедшим в джаз из классической музыки, но это не так. Дэйв никогда не играл классику, только джаз. И это, несмотря на то, что он учился композиции и у Арнольда Шомберга недолго, и у Дариуса Мио. Мио страшно забавляло то, что Брубек играет не точно, вокруг да около собственных пьесок. Но он знал секрет Брубека. Дэйв страдал косоглазием левого глаза, и в детстве, когда мать учила его нотной грамоте, притворялся, что читает с листа, а на самом деле играл на слух. Он подробно рассказал о своем нотном отставании историку джаза Лену Лайонсу. Ну вот еще один вариант «Strange Meadow Lark» в исполнении знаменитого квартета Брубака. Свой первый состав, октет, Брубек собрал в 1946 году. В 1949 он записал первый диск в составе трио на фирме «Фэнтези». Легендарный квартет появился на свет в 51 году и просуществовал до 67-го. Звучание квартета, его музыкальную подпись невозможно было не узнать. Пол Дезмонд играл не менее важную роль, чем сам Брубек. Его воздушная лиричность, необыкновенная легкость вкупе с переплетающимися ритмами контрабаса, ударника и пианиста и создавали уникальное звучание квартета. Брубек в ту эпоху не был виртуозом типа Тейтума, Паула или Питерсона. Он играл мощными аккордами, нагнетая эмоциональное давление. Будучи композитором, он применял на практике теорию политональности. Прославила квартет, однако, не композиция Брубека, а Дезмонда. Вы ее наверняка слышали. Дезмонд – альт, Брубек – рояль, Райт – контрабас и Морелло – ударные. Роль Брубека в этой пьеске незначительна. Можно сказать, что играют двое – Пол Дезмонд и Джо Морелло. Распустив квартет в 67 году, в 68-м Брубек собрал новый с Джерри Маллиганом на баритон-саксофоне. Новый квартет протянул 6 лет и играл, как и предыдущий, в основном для белой университетской публики. Играл все тот же кул западного побережья, так как бибоп все еще был музыкой Чикаго, Канзаса и Нью-Йорка, и скорее афроамериканских джазменов и фанов. Прививка бибопом шла медленно. С 72 года Дэйв начал играть с сыновьями – Дэном – ударные, Дариусом – контрабас и Крисом – клавиши. В 71 году Дэйв Брубек написал одну из самых своих значительных работ – кантату «The Truth is Fallen». В 94 году Брубек был введен в холл славы даунбита. В начале нового века Брубек много гастролировал, подчас выступая в 80 городах мира в год. Он сочинял музыку для балетов и большие развернутые композиции. 3 года назад он ограничил свои гастроли территорией США. Расстанемся мы под вальс Дэйва Брубека, записанный еще одним составом квартета с Бобби Милителло на альтсаксофоне, Аликом Дэнкворсом на контрабасе и Рэнди Джонсом на ударных. Waltzing, вальсируя Дэйва Брубека, он же за роялем, Бобби Милителло альтсаксофон, Алик Дэнкворс контрабас и Рэнди Джонс ударный, Лондон, 98 год. We'll be right back. Пожалуй, и все на сегодня. Подкаст «Джаза на свободе» вы найдете на сайте радиостанции свободанews.ру. Всех благ, чао, бай-бай.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».